YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Вторник, 8 апреля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Ищем выход» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях писатель Саша Филипенко. Саша, доброе утро, добрый день, приветствую.
Доброе утро, здравствуйте.
Небольшая такая затравочка для наших зрителей, для наших слушателей. Только представьте, ранним утром у вас дома появился слон, и не только у вас, а у всех. И сначала вы испытываете шок, пытаетесь разобраться в ситуации, затем привыкаете, нормализируете нахождение слонов в вашей повседневной жизни. А тех смутьянов, что пытаются обратить внимание, что слоны как минимум могут нести некоторую опасность, или там, не знаю, гадят и едят всю зелень вокруг, вы объявляете... почти врагами народа и подвергаете различным преследованиям. Об этом не только новый роман писателя Саши Филипенко под названием «Слон», роман, который предлагает нам посмотреть на себя со стороны. И, Саша, да, поздравляю с премьерой.
Спасибо большое.
Знаете, как говорил Михаил Горбачев, поздравляю с постановкой Марка Захарова, если верить одной актерской байке, пердуха, настоящий пердуха. Вот, да, можно так сказать словами Михаила Сергеевича, которые ему приписывают. И знаете, одна из линий вашего романа посвящена, как я уже ранее сказал, нормализации и рутинизации негативных изменений реальности. Слон – это, да, чего уж греха таить, некая такая метафора, и каждый может выбрать сам. Метафора войны, метафора закручивания гаек, установления диктатуры, не знаю, эпидемии в конце концов. Но, как мне кажется, все-таки, как бы вы ни старались, Саша, наша реальность намного интереснее. И еще вчера то, что было принято называть нормой, становится каким-то девиантным поведением. Вот США превращаются из оплота демократии в персоналистскую диктатуру. Толерантность переросла в культуру отмены и вызвала отторжение масс. И вам, когда вы работали над своим романом, удалось ли ответить на этот вопрос? Стоит ли меняться под изменчивый мир? Уж извините за эти слова избитые. Или пусть он прогнется под нас.
Во-первых, мне кажется, что слоны – это еще и символ трампистской партии, поэтому в этом смысле будто бы и не интереснее все-таки жизнь того, что я написал, потому что это тоже там заложено, и эту историю можно читать универсально и про то, что происходит в России, в Беларуси, и про то, что происходит в том числе и в США. Мне кажется, что ровно этот вопрос и задается в книге, и это вопрос, который читатель сам себе отвечает, быть пассионарием, пытаться сражаться, пытаться менять этот мир или, напротив, оставаться каким-то таким свидетелем, понятым того, что происходит, никак не является, и будто бы люди, которые этими понятыми остаются, на длинной дистанции оказываются правы, на длинной дистанции оказываются, что ли, спасителями вида человеческого, да, будто бы зачем нам на что-то реагировать, вот 3 года была война, сейчас разговаривают о том, что, может быть, будет какой-то такой очень хрупкий мир, и будто бы люди, которые ходили в рестораны и пели песни на Большой Никитской, они были правы, потому что от них будто бы ничего не зависело, все закончилось. Теперь давайте заживем дальше. И зачем отвлекаться и тратить собственные ресурсы на то, что там будто бы нельзя изменить. И мне хотелось об этом порассуждать, мне хотелось задать все эти вопросы, хотелось, чтобы каждый читатель сам себе ответил, потому что мне кажется, что сейчас уже даже и вопросами этими никто не задается. Все так живут себе и живут. И я действительно описывал эту нормализацию ненормального.
Получается, где-то 3 года прошло с предыдущего романа под названием «Кремулятор», и то, как эти 3 года менялась наша реальность, возникали те или иные сюжеты, те или иные явления, там, возвращение Трампа, изменение хода войны с той или иной стороны, как-то оказывало определенное влияние на ход написания романа, или изначально как задумывалось, так и получилось?
Нет, я обыкновенно же задумываю сразу роман, а потом мне нужно 3 года, чтобы его записать. И в этом смысле какие-то важные пункты были придуманы 3 года назад. Важная тема расчеловечивания, она была сразу задумана, и в связи с этим там был сразу понятен финал. И то, к чему я двигался в течение 3 лет, понятно, что на фоне того, что происходит, жизнь подкидывает тебе какие-то штрихи, которые ты можешь добавлять в роман. Жизнь дарит тебе какие-то переживания, которые которыми ты тоже можешь поделиться, но они скорее так, выполняют роль оттенка. Все, что там я задумал сам в начале, там никакие глобальные потрясения не могли повлиять на роман, потому что, собственно, с самого начала, мне кажется, было понятно, куда мы движемся, к сожалению, почему мы туда движемся, и об этом и хотелось поговорить. И уже в первые дни войны, когда она началась, и когда мы перестали замечать этих слонов, там, условно, российское общество перестало замечать этих слонов и зажило своей жизнью привычной, мне захотелось об этом рассказать. И единственное, что там было сложно, согласиться на эту, как казалось, простую метафору в начале, да, лобовую. Мне понадобилось какое-то время просто, чтобы сказать себе, позволить себе описывать эту метафору, и мне кажется, что там... Пока мне кажется, что удалось. Автора всегда проходит какое-то время, когда он начинает не любить свои собственные книги, но пока, когда она только вышла, когда-то я закончила, сейчас я занимаюсь редактурой белорусского издания, и в связи с этим нужно там переписывать кроссворд, который есть в книге. Кажется, что все это удалось, интересно и, мне кажется, актуально.
И да, пора уже раскрыть, кто является главным действующим лицом, одним из главных действующих персонажей. Это Павел, стендап-комик. Он достаточно последователен, до конца придерживается своих принципов, пытается предупредить людей, что слоны угрозы, и, мол, хватит молчать, но дела у него складываются, скажем так, не очень. Да и лучше, в принципе, наверное, тоже никому не становится. И тут я вспомнил вопрос, который часто задаю своим собеседникам. А кто сейчас большая угроза современному миропорядку? Циники, прагматики или идеалисты?
Это хороший вопрос. Этот вопрос, мне кажется, звучит в книге и поднимается. Мне хочется верить, что все-таки циники. Мне хочется верить, что... И, да, я лично в этом не сомневаюсь, потому что, мне кажется... Я в этом смысле согласен с прекрасным философом Юдиным, который тоже об этом говорит, и говорит о том, что ровно мы пришли к этой ситуации, потому что, начиная с 90-х, цинизм становился каким-то таким превалирующим чувством, и цинизм становился чем-то, какой-то такой моделью поведения, цинизм все оправдывал, из цинизма вышло вот это, что все не так однозначно, из цинизма вышло принятие того, что нельзя принимать, то, что люди недопустимые считают нормой совершенной, и в этом смысле я не думаю, что угроза от идеалистов. Я думаю, что если бы внушительная часть общества или даже там, не внушительная, но какой-то там внушительный процент общества шел за идеалистами и хотя бы просто выражал свое несогласие, мы бы жили уже в принципиально других странах. И в этом смысле нет. Я думаю, что все-таки угроза от циников, которые будто бы сумели убедить нас в том, что не нужно быть идеалистом, что идеалисты все дурачки, что если ты веришь в добро, то ты дурачок, потому что никакого добра нет. И если ты веришь в какие-то элементарные, фундаментальные свободы, то ты тоже дурачок. И все, что нам нужно, быть циниками, и будто бы это там... Так было всегда и будет дальше, но нет, мне кажется, что проблема как раз от циников, а не от идеалистов.
Imagine all the people living life in peace. Вот был вольный пересказ только что Саши Филипенко песни Джона Леннона Imagine. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайки, поделитесь этой трансляцией с друзьями, так вы поможете найти нам единомышленников. Ну и не забывайте написать доброе слово в чат, с которой, как известно, и кошке приятно. Критика, предложения, отзывы, все приветствуется. И да, если какая-то другая форма поддержки, хочется вам проявить эту форму, пожалуйста, все реквизиты у нас на экране. Но не кажется ли вам, Саша, что проблема даже не столько в человеческой природе, не в манипуляции политиков, а в том, что мы еще стали заложниками технического прогресса, потому что появилась такая структура, как социальные сети, через которые сейчас в основном и формируется общественное мнение, и формируется не только, скажем так, реальными людьми. Есть тролли, эльфы, прочие какие-то ботафермы, и из-за этого формируется много мыльных таких информационных пузырей, которые сталкиваются, и от их взрыва больно приходится всем. Даже вы в своем романе пытаетесь играться в эту историю создания принципиального такого общественного мнения с помощью комментариев к роману, который оставляют условные пользователи на страницах вашей книги.
Да, не хочется говорить, что я об этом тоже роман, но будто бы получается, что я об этом тоже, и на самом деле об этом тоже, потому что мы понимаем, это не будет спойлером, что роман начинается с комментариев о романе, и через эти комментарии мы погружаемся в роман, через обсуждение, и на протяжении всего романа есть комментаторы, которые высказывают свое мнение о происходящем, которые становятся героями этого романа, и мы понимаем, мне было важно показать, как нарушена эта иерархия, как в одних и тех же комментариях условно могут оказаться нобелевские лауреаты и люди, которые ничего не достигли в своей жизни, и будто бы они оказываются на одной площадке за одним столом и разговаривают, и будто мы должны прислушиваться к людям, которые вроде как не должны были оказаться за этим столом, да, когда мы наблюдаем условно, там, если метафорически говорить про то, что люди в комментариях рассказывают, как хирургу делать операцию, ничего не зная про эту операцию, не понимая, как ее делать, но высказывают много мнений по поводу того, что он сделал правильно, что он сделал неправильно. Мы оказались в ситуации, когда у всех людей есть свое мнение, и они не стесняются его выражать, даже если это абсолютная глупость. Мы наблюдаем, и я пишу об этом, как люди приходят к выводам, минуя рефлексию, и будто бы это совсем какой-то уже лишний остается в современном мире этап, и размышлять не нужно, и сомневаться в себе не нужно. Нужно как можно быстрее высказаться, как можно быстрее оказаться правым. Мы понимаем, что мы живем в мире, где, как еще Умберто Эко писал, неважно, чем ты знаменит, важно просто быть знаменитым. И в этом смысле люди пытаются скорее-скорее там говорить, скорее-скорее высказываться. И, безусловно, технологии изменили наш мир, безусловно, технологии влияют на нашу повседневность, безусловно, мы это наблюдаем, и мне очень хотелось показать, как люди высказывают свое мнение, не имея всей информации, потому что, собственно, в романе есть эта часть, когда люди высказываются и высказываются, и в какой-то день мы понимаем, что, во-первых, будто бы их, может быть, не существует, будто бы это тролли, которые за ним стоят, и кто-то за них пишет, будто бы они не все знают про героиню, про которую высказываются очень много. И мне хотелось показать, как работает это кривое зеркало, которое очень, безусловно, на всех нас влияет.
Поймал себя на том, что сейчас открыл некий филиал программы «Книжное казино» здесь на канале «Ищем выход», но даже это приятно, скажем так, тем более большая премьера романа «Свон» 3 года ждали. Но, возвращаясь к соцсетям, помните, не так давно Константин Эрнст высказался, что своего рода Стив Джобс должен стоять в одном ряду среди злодеев рядом где-то с Гитлером, потому что он сделал нас заложниками технического прогресса. Может быть, здесь согласитесь с Константином Львовичем?
Нет, я с Константином Львовичем не соглашусь, потому что вопрос, как использовать этот технический процесс и как использовать все наши технические достижения. И в этом смысле, мне кажется, что ну, это такая оговорка у Константина Львовича, потому что мы все понимаем, как он использует тот же технический там, прогресс шагом ранее, как он использует телевидение и в каких целях. И в этом смысле, мне кажется, что ему нужно сосредоточиться на себе и на всем том зле, которое он делает, и как-то не думать про Стива Джобса, а думать про собственную душу. Я не знаю, беспокоит его это или нет, но мне кажется, что у него там... Если мы верим в то, что есть какое-то чистилище, или если есть ад и что-то такое, то мне кажется, что Константин Эрнст уже самое время начинать про себя думать, а не про других ребят.
Что ж, как говорится, каждому будет до повери вашей, но раз мы затронули тему телевидения, сейчас на российском ТВ и, в частности, на канале «Дом кино» идет какое-то сильное проявление цензуры. Началось все с того, что заблюрили постеры ДДТ в кинофильме «Брат 2». Далее в одном из сериалов заблюрили портрет Аллы Пугачевой. И я, кстати, напомню, ни Юрий Шевчук, ни Алла Пугачева не являются иноагентами, не имеют никаких прочих статусов, которые бы хоть как-то давали бы повод заблюрить их и вычеркнуть из фильмов. А сейчас «Дом кино» вышел на новую высоту, и в частности они изъяли сцены с разными группами, с Максом Покровским «Много свело», с Ильей Лагутенко «Мумитроль». Опять же, Илья Лагутенко, подчеркну, в отличие от Макса Покровского, не имеет статуса иноагента. И заблюрили в титрах имена журналиста Михаила Козырева, артиста Максима Виторгана и еще ряд замечательных актеров, артистов, например, Алексея Кортнева. Это все произошло в рамках показа кинофильма «День радио». И как вам кажется, вот то, что мы наблюдаем в рамках хотя бы одного канала, потому что на других такого я не видел или, по крайней мере, не слышал, не читал. Это идет некое такое прощупывание российской аудитории, схаваем ли мы? Или как это явление назвать? Или там какой-то уже поехавший дед-цензор сидит, который вспоминает старорежимные времена, когда литовали тексты и все прочее, и вот решил разгуляться напоследок?
Мне кажется, что российская аудитория никого не волнует, потому что российская аудитория схавает абсолютно все. И если будут выходить просто фильмы, в которых ничего не будут, будут показывать просто белый экран, то россияне будут смотреть и находить в этом что-нибудь, и не будут протестовать, как и все эти 3 года, будут находиться по сценарии, и это будет какой-то очень малый процент. Но общество российское как не реагировало, так и не будет реагировать. Поэтому в этом смысле, мне кажется, нет смысла ничего прощупывать, потому что все, что бы они ни предложили, и все цензурные штуки, которые бы они ни сделали, все это российское общество прекрасно примет и не будет никак этому противостоять. Я думаю, что просто здесь есть, во-первых, такой снежный ком, который покатился, его уже не остановить. Во-вторых, на местах, безусловно, работают какие-то там и сумасшедшие люди, и напуганные люди, и люди, которые пытаются выслужиться на опережение, и которые боятся, что им, может быть, что-то прилетит. А может быть, там сидит какой-то ура-патриот, который искренне считает, что нужно вырезать из фильма всех либералов. В этом смысле, мне кажется, что нет даже смысла гадать, какой-то такой сюрреализм, который нужно описывать. В 2025 году Россия оказалась страной, в которой происходит то, что вы сейчас описываете. И это чудовищно, и будто бы общество должно отреагировать, но общество не будет никак реагировать, общество дальше пойдет жрать в рестораны, пойдет дальше, петь песни, заниматься своими делами, и Москва и Петербург будут утопать в клоунах и в цветах, и все будут в этой истерии не замечать то, что происходит, этих огромных слонов, которые стоят. И мне кажется, что нет, это совершенно точно не проверка, потому что люди, которые этим занимаются, давно поняли, что они имеют дело с обществом, которое не склонно высказываться, с обществом, которое когда я это говорю, мы не исключаем людей, которые действительно борются, да, и по-прежнему продолжают заниматься саботажем, открытым или закрытым саботажем. Но, к сожалению, внушительная часть общества, если мы, скажем, сравниваем, с польским обществом, да, которое умеет протестовать, у которого есть эта мышца протеста, этого в России нет. И в этом смысле я не думаю, что кто-то там обеспокоен и пытается нащупать тонкие струнки российского общества, чтобы понять, как оно отреагирует на ту или иную очередную идиотскую инициативу.
А как это можно, как можно понять природу этих явлений в человеке? Это проявление страха или проявление такого защитного цинизма?
Я думаю, что все вместе. Я думаю, что у кого-то это страх, я думаю, что у кого-то цинизм. Я думаю, что кто-то скажет вам, что человек возглавляет или стоит наверху этой пирамиды животные, потому что он всю жизнь умел приспосабливаться, и что человек стал человеком ровно потому, что мы лучшие на свете хамелеоны, потому что мы умеем ко всему адаптироваться. И будто бы сейчас российское общество показывает, как можно адаптироваться к абсолютной глупости, как можно адаптироваться к ужасающим вещам. И российское общество может на это сказать, что не только мы адаптировались французы во время Второй мировой войны, адаптировались немцы, и будто это какой-то такой этап, который происходит всегда, и ничего нового в этом нет. А люди, которые не адаптируются, оказываются в тюрьмах, или оказываются отравлены, или оказываются убиты, или оказываются изгнанные из своей страны. И зачем все это делать, если даже оплоты будто бы демократии Америки сошли с ума, и посмотрите, что творят, и они тоже. И вот вам сразу набор оправданий. И мне кажется, что за 3 года войны российское общество научилось отлично оправдываться, научилось оправдываться на опережение, научилось объяснять, почему оно что-то не делает. И в этом смысле, если бы была Олимпиада по оправданиям, то российское общество было бы где-то там очень высоко, мне кажется.
Ну, слушайте, это абсолютно ложится ведь в механизм эволюции по Дарвину, то есть выживает сильнейший, выживает тот, кто, у кого клыки больше, у кого броня на теле крепче.
Ну, мне кажется, что и да, и нет, есть такая, знаете, детская игра эволюции, детская, не детская настольная игра, в которой иногда у вас выживают разные совершенно животные, как и иногда выживает животное, которое залегает на дне и лежит на дне океана и там копит свой жирок. В этом смысле, мне кажется, что это эти вопросы, которыми мы задаемся постоянно, нужно ли адаптироваться или нужно пытаться изменить, или нужно ли говорить о том, что что-то совершенно недопустимо, и вопрос просто, как вам с этим живется, мы видим, что большинство россиян сейчас живется нормально с этим. Большинство россиян не задается этими вопросами или поставило на паузу эти вопросы и там считает, что она как-то потом будет отвечать или говорит себе о том, что так было всегда и ничего менять не нужно, и что сейчас важнее заработать какие-то деньги, которые на войне можно заработать, а дальше уже мы будем со своей совестью как-то там договариваться. В этом смысле, мне кажется, что, к сожалению, мало что меняется от войны к войне. Мы видим, что там есть какие-то новые вещи, которые мы узнали о себе в этой войне, есть какие-то вещи, которые, к сожалению, повторяются и которые мы могли предсказать.
А можем ли мы сказать, утверждать, что самое страшное последствие войны – это то, что мы войну пустили внутрь своей души, что мы потом долго будем избавляться от войны внутри себя?
Ну, я думаю, что мы не можем говорить за всех, и мы не можем обобщать. Я думаю, что какие-то люди эту войну даже не заметили. Я думаю, что какие-то люди как жили, не заметив этой войны, так и проживут. И в этом смысле у них никогда и не придет это отрезвление. Я думаю, что для каких-то людей эта война будет сюрпризом, когда она закончится. Для каких-то людей в России эта война станет сюрпризом, когда она закончится, и люди вернутся с фронта, и Москва превратится даже, там и Москва, и Петербург как-нибудь стараться власть, она превратится даже не в 90-е, не в лихие, а гораздо хуже. И война, безусловно, придет к людям, которые сейчас пытаются сделать вид, что ничего, в самых неожиданных проявлениях они узнают об этой войне, так или иначе. И мне кажется, но при этом все равно останется огромное количество людей, которые даже не будут впускать ее в себя и не будут задаваться этими вопросами, и будто бы будут вот с этим цинизмом говорить о том, что зачем вообще думать об этих вопросах, зачем сотрясать воздух, зачем пытаться повлиять на то, на что будто бы невозможно повлиять, хотя мы знаем много примеров людей, которые влияли, стран. И, в общем, это страшно, и это на десятилетия, и просто вопрос того, что есть какие-то люди, которые научаются с собой справляться, есть люди, для которых гораздо важнее комфорт, которые выбирают этот комфорт и предпочитают в этом комфорте как-то плавать, им абсолютно плевать, что находится за периметром этого их комфорта.
Тут Денис Гундаров пишет: расскажите ведущему, что эволюция не так работает, выживает не сильнейший. Там кто-то добавляет, что приспосабливающее. Спасибо, вижу комментарии. Это как раз повод напомнить о том, что пишите ваши вопросы, замечания в наш чат, я все мониторю. И да, лайки, подписка, делитесь трансляцией. Не забывайте, что «Ищем выход» — это независимый журналистский проект. И все реквизиты для донатов указаны на экране. И помимо прочего, да, я помню, что нас слушают на платформе «Эхо онлайн», и вдруг вы вот совершенно случайно прямо в этом моменте включили. Я напомню, у нас в гостях писатель Саша Филипенко, и большую часть времени мы сегодня говорим о премьере его нового романа под названием «Слон». Кстати, да, роман, я так понимаю, есть в открытом доступе на сайте журнала «Знамя», журнальная версия. То есть любой уже может прямо сейчас, сразу после эфира, с ним познакомиться. А чем отличается журнальная версия от той версии, которая будет отпечатана в формате книги?
В журнале версия чуть-чуть короче, там буквально несколько абзацев не поместились в журнале «Версию знамени», но можно смело начинать читать. Более того, мы увидели, что в первый же день, как только она появилась на сайте журнала «Знамя», она появилась на всех пиратских ресурсах, и в этом смысле ее можно читать уже везде, она распродалась, это какой-то хороший знак. Буквально несколько абзацев, и есть в романе, в печатной версии будут фотографии, которые будто бы изымают у главного героя при обыске, их тоже нет в журнальной версии, знамени, но вот в книге будут еще несколько фотографий, однако это никак не влияет на чтение, вы можете эти фотографии себе легко представить.
То есть, Саша, вы спокойно относитесь к тому, что роман вот в такой свободной форме распространяется сейчас просто в сети?
Я очень спокойно к этому отношусь. Я не то чтобы приветствую пиратство, но мне кажется, что авторы, во-первых, когда ты молодой автор, ты ходишь и всем пытаешься всучить свою книгу и всем рассказать про то, чтобы читать ее, пожалуйста. А когда ты становишься известным автором, и твои книги переведены на там десятки языков, ты будто бы вспоминаешь про авторские права и думаешь, что там, а почему они нарушаются? Я так не думаю. Я за то, чтобы люди передавали друг другу книгу. Мне кажется, для книги очень важно сарафанное радио, и будто вы можете купить одну книгу и потом же передавать ее своему другу, и в этом смысле, мне кажется, книга должна жить. И более того, практика показывает, что люди всегда, если книга им понравилась, ну не всегда, но мне кажется, в 80% случаев, если они даже прочитали пиратскую версию, и книга им понравилась, то они обязательно ее купят или послушают аудиоверсию, или купят книгу и подарят ее другу. И в этом смысле я совсем не вижу проблем. Мне кажется, гораздо важнее, чтобы сейчас книга начинала жить, чтобы о ней говорили, и тема пиратства в ней тоже поднимается, и комментаторы тоже обсуждают этот момент. И в этом смысле, мне кажется, что было бы совсем нелогично, если бы я описывал и обсуждал те темы, которые поднимают герои в книге, и после этого вдруг говорил, нет, давайте мы закроем все пиратские сайты и будем читать только оригинал.
То есть, Саша, вас можно назвать приверженцем теории Ролана Барта о смерти автора, что смерть автора, такая в кавычках, наступает в тот момент, когда он дописывает произведение, он больше с ним не связан, и интерпретация остается за читателем, и, собственно, и ответ на вопрос, что сказал автор, остается тоже за читателем.
Мне кажется, мы сейчас в пятый раз будем говорить о том, что это есть в книге, и мы не знаем, кто ее пишет. Если вы прочитаете, там у нас несколько версий, кто является автором этой книги. Мы понимаем, что как эстафетная палочка эта версия переходит от одного героя к другому. Я твердо убежден, что я мало имею отношения уже к этому тексту. И комментарии, которые сейчас будут появляться по поводу этого текста, они будут, безусловно, продолжением этой книги. И она задумана так, что это такой бесконечный роман, который будет продолжаться и продолжаться. Каждый новый комментарий будет продолжением книги. И, в общем-то, есть замысел впоследствии публиковать второй том из комментариев обсуждения этой книги, потому что она задумана так, что она бесконечно будет продолжаться в этих комментариях. В этом смысле, да. Я пока жив как гражданин, но как автор этой книги, да, я уже все.
Саша Филипенко у нас в гостях, напомню, лайки и подписка. И да, вот в свое время я был большим фанатом, и остаюсь, собственно, большим фанатом романа Саши «Кремулятор». Мне кажется, суммарно в Москве и там в Германии я купил экземпляров 20, соответственно, на русском и немецком языке, чтобы подарить друзьям и знакомым. Настолько роман в свое время попал в нерв времени, в мой собственный какой-то нерв. Но «Кремулятор» был документальным романом. Петр Нестеренко, реальный персонаж, директор первого советского крематория. Не буду пересказывать сюжет, вы сами можете все найти. А в данном случае мы видим сюрреализм, я имею в виду в случае романа «Слон», абсурд. И в некоторых эпизодах то, что называется даже гиперреализмом, и в частности в теме пыток. И тема пыток у вас появляется и в книге «Возвращение в Острог», и уже в упомянутом «Кремуляторе». И почему вы снова возвращаетесь к этому сюжету? Что вы хотите, скажем так, извиняюсь за этот избитый вопрос, подсветить в этой ситуации, в этом непростом сюжете?
Мне хочется, чтобы этого огромного слона заметили. Мне хочется, чтобы общество начало говорить, потому что там комментаторы обсуждают, что это невозможно в нашей стране, да, такого не бывает. А, к сожалению, и там есть классный комментарий, он реальный человек, который прочитал, когда один из комментаторов говорит, мне кажется, что датчики отвратительности выкручены на полную, а потом ты начинаешь читать и думать, что нет. И действительно, мне кажется, что мы живем в ситуации, когда эти датчики отвратительности выкручены на полную и научились, и давно, и довольно хорошо научились не замечать этого. Там, я буквально вчера мне попалась в руки книга Биг Бедера о его детстве, в котором он описывает свое детство, и он описывает, как он попал в парижскую тюрьму в самом центре Парижа на острове Сите, в котором происходят ровно там, понятно, не такие пытки, как в России, но для французского гражданина происходит нечто совершенно недопустимое в самом сердце Парижа, когда вокруг буржуа, когда вокруг туристы. И мне кажется, что там, к сожалению, в России и в Беларуси это доведено, пытки доведены до какого-то, до последней точки, и в этом смысле хотелось спуститься в ад и показать его, и вернуться оттуда. И мне кажется, что, я не знаю, удалось ли это или не удалось, мне кажется, что удалось. Мне хотелось показать, что мы не замечаем какие-то чудовищные вещи, которые каждый день происходят, а они каждый день происходят, и в связи с войной они происходят, и они происходят в России и в российских тюрьмах, и они происходят в Беларуси и в белорусских тюрьмах. Мы обязаны об этом говорить, мы должны прекратить эту порочную практику. И мне кажется, люди вообще не очень представляют себе и не очень понимают, насколько эти пытки становятся обыденным, допустимым, и насколько садисты прогрессируют в изобретении этих новых пыток. Поэтому я продолжаю об этом говорить из книги в книге, потому что ситуация не меняется, и потому что многие коллеги-журналисты пишут об этом. Но я всегда говорю о том, что мне кажется, что часто журнальная статья или какое-то расследование, оно за день умирает в Фейсбуке, в ленте Фейсбука. А книга будто бы с каждым прочтением заставляет возвращаться и возвращаться к этой теме, заставляет говорить об этом. И для меня это очень важно, потому что это какой-то один из самых больших слонов, которые мы не замечаем. И мне было очень важно поговорить об этом расчеловечивании, о том, как люди, которые давным-давно расчеловечены, пытаются расчеловечить настоящих людей, и как общество это не замечает, и как общество продолжает пить шампанское, ходить на кинопремьеры и делать вид, что будто бы вообще ничего не происходит. И об этом там, мне очень важно поговорить. Ну, там, я там, не знаю, как с этим можно жить и не замечать это.
Здесь мне хотелось бы перейти и напомнить об исследовании проекта СИДАР. Они провели масштабное довольно исследование медиапотребления на примере Телеграма, одного из главных источников политической информации в России. В частности, они разделили условно Телеграм-каналы на три категории – провластные, оппозиционные и нейтральные. И у них получилась следующая статистика, что примерно 44% аудитории потребляют информацию из провластных источников, 14% из оппозиционных и, соответственно, все остальные из нейтральных источников. Но ключевой вывод, который они сделали с помощью дополнительных вопросов, касается того, почему люди выбирают провластные источники. И, как это ни странно, это в меньшей степени связано с тем, что у государства, у крупных государственных медиакорпораций есть монополия на распространение информации, они контролируют все потоки. А ключевая проблема в том, что оппозиционные источники очень сильно сосредоточены на негативной информации, которую люди хотят игнорировать. И как вам кажется, можно ли найти какую-то универсальную формулу, как говорить с обществом о неудобном и травмирующем? Потому что я даже по себе это замечаю, аудитория стремится избегать негатива. То есть, опять же, вот я свой личный пример приведу. Я практически перестал смотреть в Ютьюбе разные программы, исключительно все, что касается политики. Это разговоры с моими спикерами на разных каналах. Но все остальное, ну да, может быть, читаю телеграм-каналы, но уже YouTube политически смотреть отказываюсь.
Я буквально вчера разговаривал со своим немецкоязычным издателем, который будто бы мягко меня пододвигал к тому, что, Саша, если вы хотите, чтобы книга стала бестселлером в Швейцарии, в Германии, там-то давайте вы уже там напишите хотя бы одну книгу из ваших семи попроще, без сложных тем, потому что большой круг читателей, который вас ценит, мог бы быть гораздо больше, если бы вы написали условно про любовь или про что-то без сложности. Но мне просто кажется, что это там выбор каждого человека. К сожалению, так и происходит. Я разговаривал с словацкими журналистами, прекрасными расследователями, которые описывали, как они в течение года почти каждый день выкладывали совершенно там новости, которые должны были потрясать про премьера Фица и про коррупцию, которая происходит, и про все эти ужасы, которые происходят в Словакии. И как они наблюдали за тем, как словацкое общество, несмотря на потрясения, которые несут эти новости за собой, уставала от этих новостей, будто бы расследование за расследованием, которое они продолжали выкладывать, должно было приводить к тому, что словацкое общество должно было все больше погружаться в это, там, требовать перемен. Они, к сожалению, наблюдали за тем, что в какой-то момент словацкое общество больше начинали интересовать про то, что там носорог родил где-то в Австралии, новость была главная за день, что-то такое. И в этом смысле, к сожалению, да, люди устают, люди очень быстро научаются и привыкают к тому, что вокруг нас постоянно там огромное количество плохих новостей, будто бы мы не можем на все повлиять, не хотим, но это не отменяет того, что все люди должны соглашаться на это привыкание, это не отменяет того, что там, если вы видите, что ваш сосед в соседней квартире там каждый день избивает своих детей или насилует жену, и вы научаетесь будто бы как-то с этим жить, и спустя 3 года вы уже не обращаете внимания на это, или научаетесь погромче делать музыку в момент избиения, это не отменяет того, что это все происходит. И мне кажется, что нужно продолжать об этом говорить, и нужно продолжать это менять. И да, наверное, все мы устаем от того, что там огромное количество и поток новостей, с которыми мы не можем справиться и повлиять на них, но это не отменяет того, что мы должны по-прежнему говорить об этом, потому что вот сейчас мы наблюдаем российское общество, которое 3 года не хочет себя травмировать этими новостями, 3 года не хочет ничего слышать про войну, про геноцид, про все, потому что оно портит настроение, и уже хочется как-то думать про летний отдых, уже хочется как-то там заниматься своими бытовыми делами, но от того, что люди научились не обращать внимания на ужасы, ужасы не уходят. От того, что вы научились не обращать внимания на рак, который у вас есть в организме, и не лечить его, он никуда не уйдет. И в этом смысле нужно, чтобы оставались люди, которые, доктора, которые будут говорить вам, что опухоль есть, и что с ней нужно что-то делать, и она будет разрастаться и разрастаться.
Здесь, опять же, да, я понимаю, что формулу найти очень сложно, но может быть, ее даже и не стоит искать в том плане, что пусть одни занимаются тем, что, не знаю, критикуют, предлагают обратить внимание на проблему, а другие пусть не замечают. Это просто устройство, мироустройство, которое было, есть и будет всегда. И пусть каждый занимается своими делами.
100% каждый должен заниматься то, на что у него хватает сил. Каждый должен заниматься то, чем он хочет. Но просто сейчас, мне кажется, что российское общество в массе своей, там мы все время говорим, да, про какую-то вот эту большую выборку людей, которые поддерживают войну и которые не хотят не замечать войны, оно будто бы еще и требует, что кроме того, что оно сидит с языком в жопе, чтобы ему еще и не напоминали о том, что оно сидит с языком в жопе, потому что ему в этот момент становится некомфортно, неприятно, и будто бы там неловко.
Это, естественно, человеческая реакция, тут надо признать, это тоже не новое.
Да, хорошо, но как-то надо научаться взрослеть, избавляться от этого инфантилизма, брать ответственность за свою страну и за поступки, потому что в массе своей российское общество вспоминает о том, что на российское общество, когда сборная по хоккею что-нибудь выигрывает, но когда нужно отвечать за что-то плохое, все говорят, это к нам не имеет отношения. Мы будто бы имеем связь только с чем-то хорошим, а когда происходит что-то плохое, чудовищное, мы к этому не имеем никакого отношения, мы не хотим, и вообще это не мы. Мы только вот когда Никита Михалков Оскар получил, тогда это тоже мы, или когда Юра Борисов получил Оскар, там или еще кто-нибудь, тогда это все мы. И в этом смысле, мне кажется, что каждый сам для себя решает сидеть с языком в жопе, молчать или сражаться, или уезжать, но совершенно точно если кто-то предпочитает молчать, это не значит, что там, другой человек должен молчать и делать вид, что ничего не происходит.
Я помню, как-то в одном из эфиров книжного казино у нас разговор дошел до того, что вы показывали в камеру свой белорусский паспорт. Вот только не помню контекст, но я сейчас как раз почему об этом хотел снова проговорить. А все-таки сейчас, именно сейчас, 8 апреля 2025 года, вы себя идентифицируете как русского писателя или белорусского?
Я всегда...
Что-то вы на... Книги основные выходят на русском. Вот.
Да, и сейчас книга выходит на русском и на белорусском. Это две чуть-чуть разные книги, потому что ровно из-за строения, из-за кроссворда там многие вещи нужно было в белорусской версии менять. Я как считал себя белорусским автором, так и продолжаю считать себя белорусским автором. Я пишу на русском языке и говорю на русском языке, как миллионы белорусов, которые каждый день говорят на русском языке и при этом считают себя белорусами, ровно так же, как люди, которые живут в Швейцарии, говорят на немецком языке, там, в зависимости от кантона, на очень разных немецких языках считают себя швейцарцами, или люди, которые живут в Женеве, говорят на французском языке, считают себя швейцарцами, или люди, которые живут в кантоне Тичино, говорят на итальянском языке, считают себя швейцарцами. И в этом смысле нет никакой, мне кажется, в этом сложности. Миллионы белорусов говорят на русском языке, продолжают говорить на русском языке и говорят на белорусском в том числе языке. И в этом будто бы даже, ну, для меня нет вопроса, потому что я, безусловно, белорусский автор, который пишет на русском языке. Сейчас мне кажется, что я еще чуть-чуть становлюсь, и так как я уже там много лет живу в Швейцарии, и там я сейчас был на Каннском фестивале как швейцарский писатель, и там получаю какие-то награды. В общем, я становлюсь чуть-чуть еще и белорусско-швейцарским автором. И в этом смысле это совсем не важно. Мне кажется, важно, какой вы человек, какую к вам там ставят приставку, это совсем не важно.
Так, а теперь почему я к этому перешел? Напомню, что Саша Филипенко – международный писатель, с учетом, сколько переводов было книг, романов на разные языки, поэтому, да, международный писатель, глобалист в этом плане, используя это слово. Но почему я все это вспомнил? Сейчас в Берлине состоялась берлинская книжная ярмарка на Бабельплац, берлинская русскоязычная литература. А в Москве вот-вот со дня на день стартует тоже большая ярмарка, известная ярмарка нон-фикшн. И там, и в Москве, и в Берлине у нас, как говорится, Галя произошла отмена. В Москве как минимум не пустили издательство «Индивидуум», это только те, о ком мы знаем. У меня есть подозрение, что издательств, которые не пустили на ярмарку, гораздо больше. А в Германии, в Берлине не пустили на ярмарку Олега Кашина. Но там надо уточнить, что отменили встречу Олега Кашина с читателями, но его книги на ярмарке присутствовали. И как заметила критик, литературный критик Галина Юзефович, какая русская книжная ярмарка, которая никого не выгнала и не запретила? Очевидно, немедленно перестать быть русской и книжной. И в этом плане, как вам кажется, почему вот эти практики отмены, даже люди, которые позиционируют себя как открытые, не знаю, либерально настроенные, увозят с собой в эмиграцию?
Там, ну, во-первых, мне кажется, что не нужно сравнивать эти две штуки, потому что это как постоянно сравнивают там, почему в Украине что-то произошло, и там люди смогли победить, а в Беларуси не смогли победить, или там в России, потому что это как сравнивать всегда разных людей, почему кто-то излечился от рака, а кто-то не излечился от рака. Это всегда разные водные. Мне кажется, что эти выставки – это тоже разные водные. И кроме того, что в Москве есть отмены каких-то издательств, мы понимаем, что огромное количество авторов, в том числе меня, например, мы не можем приехать на эту выставку в Москве, потому что мы будем арестованы, там кто-то экстрадирован, а кто-то будет посажен в России, а кто-то будет экстрадирован и посажен в Беларуси. И в этом смысле не нужно сравнивать. Я думаю, что Олег Кашин не выступает там, потому что он русский фашист, и потому что он, если сам умный человек, иногда не прямо выражает идеи русского фашизма, то он во всяком случае говорит с русскими фашизмами, дает им трибуну и симпатизирует русскому фашизму. И в этом смысле там, я понимаю... Я против того, чтобы всех отменять, я за то, чтобы все выступали, но, наверное, с каким-то титром, или чтобы люди, которые слышали про то, что Олег Кашин выступает на фоне третьего года войны, чтобы там вряд ли там будут ставить какую-то табличку, на которой будет написано «Олег Кашин, русский фашист», но можно там повесить экран или какие-то титры, или предварить, или хотя бы поговорить об этом во время дискуссии и объяснить. И я очень там хорошо понимаю, почему, насколько я знаю, эта выставка была организована при участии людей из Украины. Если это так, то было бы странно, если бы он это был. Но я могу ошибаться. Я не очень хорошо знаю про эту выставку, но мне примерно понятна логика, почему на третий год войны там кто-то не хочет, чтобы фашисты выступали.
Ну, вот мы сейчас, получается, занимаемся какой-то раздачей ярлыков фашист, не фашист, но в любом случае Олег Кашин находится...
Нет, это не вообще не раздача ярлыков, это мое личное мнение, сформировано того, что я слышал, что человек говорит. Это можно сказать...
Ну, я сейчас попробую немного выступить в защиту Олега Кашина. Он находится в России в розыске, он имеет статус иноагента, и, собственно, он довольно четко акцентировал внимание на том, что он выступает против войны. Да, там в 2014 году у него были немного другие позиции, но с 2022 года он последовательный противник войны, последовательный противник действий Кремля. И в этом плане, да, вот вы упомянули, что он дает площадку для разговора с разными людьми, которые иногда действительно относятся к тем силам, которые можно назвать фашистскими, но разве и не в этом задача журналиста именно выстраивать мостик между разными силами, потому что если журналист думает о своей стране, он должен в первую очередь думать о том, как нам, очень сильно разобщенному российскому сообществу, дальше существовать, как выстраивать диалог друг с другом. И если сейчас не выстраивать, то тогда у нас будет такая яма между людьми, что туда все, грубо говоря, провалятся.
100% нужно разговаривать. Вопрос, я ни разу не сказал, что не нужно разговаривать. Я сказал, что не нужно симпатизировать фашистам. И иногда не нужно давать им трибуну. Это очень разное, когда вы даете диалог, когда вы общаетесь с ними, или когда вы даете трибуну фашистам, и когда вы, очевидно, им симпатизируете, и когда вы, очевидно, со многими русскими фашистами, которые супер прожженные из админки, поддерживаемые Кремлем и т.д. и т.п., вы просто там чуть-чуть... направляете свой микрофон, и то, что не хотите сказать сами, потому что вы умный человек, говорите другому говорящему рту, и он произносит все эти идеи. И в этом смысле это никакие не ярлыки, это мое мнение, и я могу ошибаться, может быть, совсем не так, и всей своей карьерой, и всей своей журналистской деятельностью Олег Кашин сможет доказать, что это не так. Но у меня есть большие сомнения на этот счет, и пока мое мнение какое-то очень понятное по поводу того, что делает этот человек. Он может быть в розыске, он может быть иноагентом, потому что это вовсе не отменяет его взглядов политических.
И в этом плане я хотел перейти к другому вопросу, потому что официальная позиция ярмарки по поводу Кашина была сформирована следующим образом, что во многом они отменили эту встречу с читателями по требованию украинских активистов, которые считают, что не место Олегу Кашину, вот ровно потому, почему вы сейчас объяснили, на книжной ярмарке, которая в том числе позиционируется как антивоенный. И в этом смысле... Знаете, вот я немного задумался, сейчас попробую сформулировать. Смотрите, ярмарка русскоязычной литературы, ярмарку организуют выходцы из России, может быть, даже люди с паспортом, с российским паспортом. И понятно, что украинские активисты имеют право на протест. Опять же, они жертвы в этой войне. Но почему организаторы должны слепо идти у них на поводу? В конце концов, это дело русскоязычного сообщества, кого приглашать и кого нет.
Во-первых, странно, что я отвечаю... Я могу отвечать за то, что я сделал, а не за то, что я не сделал.
Наоборот, как белорусскому писателю взгляд со стороны, это более будет, скажем так, объективнее.
Во-вторых, почему вам кажется, Никита, что они слепо идут за чем-то организаторы? Если была дискуссия, если появились люди, которые считают, что Кашин не должен там выступать, и у организаторов выставки было время для того, чтобы принять это решение, и после некоторого обсуждения, наверняка у них была дискуссия, они приняли решение, что там он не выступает. Более того, когда вы говорите, что это русскоязычное выставка, вывод опять русский язык, будто бы он принадлежит только России. Русский язык не принадлежит только России. На русском языке разговаривают люди в Украине, и там каждый третий, четвертый солдат в Украине сражается против России на русском языке. И там северная дивизия сражается на русском языке против России. В Беларуси люди, которые выходили на протесты, выходили против России, разговаривали при этом на русском языке. Поэтому это вопрос ценностей. Язык в этом смысле становится средством коммуникации, как вы выбираете iPhone, или вы выбираете себе Samsung или что-нибудь в этом смысле. И люди решают, организаторы этой выставки решают, что, наверное, сейчас выступление Кашина будет неуместно на антивоенной выставке. Можно было бы принять решение, что мы даем право высказаться всем, и я скорее склоняюсь к этому. Я склоняюсь к тому, чтобы там не канцелить Кашина, чтобы он выступил. Я всегда все эти три года выступал за то, что нет никакого смысла отменять Чайковского и Рахманинова, когда люди не могут отличить Чайковского от Рахманинова или от Шопена, или там будем ли мы канцелить Шопена, потому что у него было подданство Российской империи. Да? И в этом смысле это какая-то не те вещи, которые могут помочь победе. Но мне просто кажется очень важным, если Кашин выступает, поговорить с ним о его идеях и поговорить с ним о том, что в моем представлении, если бы я был организатором выставки или если бы я был этим человеком, там, который протестует, я бы поговорил с ним о его взглядах. Стратегических, не тактических, которые изменились в связи с тем, что он выехал, а стратегических его взглядах и о его стратегических позициях. И в этом смысле мне очень часто непонятно, точно так же люди, которые что-то отменяют из Украины, которые пытаются найти в каких-то грузинских фильмах следы там, российских фамилий т.д. и т.п. Это кокетство. Но есть какие-то фундаментальные важные вещи, и опять же, не я принимал это решение. Мне это решение понятно в какой-то другой плоскости, о которой я вам сказал.
В этом плане у меня есть тоже такое субъективное, очень субъективное наблюдение, которое у меня сформировалось за время некоторых странствий по Европе. Я полностью с вами согласен, разделяю позицию по поводу того, что русский язык – это больше, чем Россия. Русский язык – это международное наследие, это часть мирового языкознания, мировой культуры, если так корректнее сказать. Но у меня были, например, случаи, когда я видел, например, украинцы между собой говорят по-русски, только стоило мне обратиться к ним, они сразу переходили со мной на украинский. И ровно поэтому я и ввел этот вопрос в беседу. В любом случае, украинцы к этой ярмарке отношения никакого не имели. Они не были аудиторией этой ярмарки. А все равно вот организаторы слепо, мне кажется, последовали.
Мне кажется, что вас не должно, Никита, беспокоить, на каком языке люди разговаривают до того, как начали разговаривать с вами, на какой язык они перешли. Это их выбор, на какой язык переходить, разговаривая с вами или нет. Кто-то переходит из людей в Украине, кто-то не переходит. Я был на матче Украины-Бельгии на Евро, и большинство людей из Украины, которые поддерживали Украину, разговаривали на русском языке, и, может быть, вполне бы, если бы они услышали ваш русский язык, они бы перешли, и очень понятно, почему они это делают, и задаваться этими вопросами, что нас чуть-чуть обижает на третий год войны и геноцида, и того, что там, не знаю, я бы больше сосредоточился на том, что огромное количество женщин в Украине сейчас из-за стресса не могут рожать. А не на том, что кто-то из россиян обижается, что с ними не хотят разговаривать на русском языке, им это делает больно и неудобно. И я не очень понимаю, когда вы говорите про аудиторию, что она сосредоточена только на русскую аудиторию. Нет, я думаю...
Русскоязычную.
На русскоязычную аудиторию. Да. Оно сосредоточено вообще на всех. Любой фестиваль, он хочет, чтобы к нему приходило огромное количество людей и из Украины, и из Беларуси, из Польши, из Чехии и на всех языках. И я не думаю, что все задумывались сделать какой-то очень маленький фестиваль для русских мигрантов, на котором Олег Кашин придет и поностальгирует по тоталитаризму. Поэтому мне кажется, что, не знаю, там, я вижу в очередной раз, как россияне, и уже которые уехали, которые будто бы поддерживают, очень быстро на все обижаются, очень быстро, очень ранимые, им все не нравится, им не нравится, что все срывают, что какие-то вот их между собойчики срывают. Мне кажется, что это очень понятно, очень понятная реакция людей из Украины, Очень понятно, понятно, что это там часто может быть от беспомощности, от того, что они не могут повлиять на что-то серьезное, и они пытаются протестовать так, но мне эта реакция очень понятна, и мне кажется, что мы будто бы в этот момент очень смещаем акценты. Мы будто бы в этот момент, когда говорим про... Мы такие очень... Можем говорить про фундаментальные свободы. Я тоже любитель поговорить про фундаментальные свободы, но это будто бы не тот момент. И мне кажется, сам Кашин как-то на самом деле очень корректно ответил, что ну нет и нет, и очень понимает.
Саша, вот я полностью согласен, и мне эта реакция абсолютно с украинской стороны понятна, но тут ключевой вопрос коммуникации и России, и Украины никуда не денутся. Мы географически останемся соседями и в политическом смысле, и как будто бы это мешает выстраиванию коммуникации в будущем. И дело даже кто на каком языке разговаривает, а в том, что мы отказываемся слышать и слушать друг друга.
Я думаю, да. Я думаю, что эта коммуникация действительно нарушена. Например, если мы сравниваем с войной, которая была на Балканах, мы наблюдали за тем, что интеллектуалы и журналисты продолжали разговаривать во время войны, садились за один стол и говорили, что воюют политики и военные, мы все равно будем говорить. Это война, в которой этого не происходит. Мы наблюдаем за тем, что это война, которая разделилась, например, война, в которой журналисты и военные не пересекают линию и не работают по обе стороны. В этом действительно есть отличие этой войны. Мы видим, что журналисты в Украине работают на своей стороне, журналисты в России работают на своей стороне, но нет того, что мы видели, например, во время Чеченской войны, когда, скажем, Павел Лобков переходил от федералов к чеченцам, возвращался назад, что действительно суперважно для журналистики. Этого действительно сейчас нет. Этого диалога, этот диалог сейчас сложно представить, и этот диалог сложно представить в трех следующих поколениях, которые будут после войны. Но это не вина людей из Украины, что этого диалога нет. Это не вина людей из Украины. Вы будто бы в этот момент требуете слишком много от людей в Украине. Они должны оставаться какими-то суперлюдьми. Они должны выносить то, что происходит в Кривом Роге, и при этом они еще должны подумать о бедных россиянах, которые расстроятся из-за того, что с ними не идут на диалог, и они очень ранимые, и нужно им помочь. И мне кажется, что нужно обладать какой-то суперсилой со стороны украинцев, чтобы идти на это. И я очень хорошо их понимаю, когда они не готовы это делать, и когда они не хотят разговаривать. Можно остановить войну, можно сосредоточиться на том, чтобы подумать о том, почему российское общество не хочет остановить эту войну, и потом уже думать про то, почему наши соседи не хотят с нами разговаривать, и почему они не хотят идти нам навстречу, и будто бы мы такие все готовы к диалогу с вами, но не готовы к диалогу с собственным обществом, не готовы к диалогу с собственной властью, не готовы. Мне кажется, что россиянам есть с кем поговорить, прежде всего с самими собой, а потом уже можно приглашать к диалогу своих соседей и что-то им рассказывать.
Что ж, время у нас подошло к концу, 12 часов сейчас в Петербурге и в Москве. Я прощаюсь со слушателями платформы «Эхо онлайн», но в Ютьюбе мы еще немножечко останемся. И да, у нас в гостях Саша Филипенко. Еще раз напомню для слушателей, которые сейчас нас покинут, роман «Слон» — это просто то, что у вас должно уже стоять на полочке в вашем книжном шкафу. Но, да, остается у нас немного времени для нашей Ютьюб-беседы. И, конечно, было бы странно, если бы я не поговорил о событиях, связанных с Республикой Беларусь, и, в частности, наверное, с главным сюжетом, который последние дни мелькает в разных СМИ, о том, что исчезла Анжелика Мельникова, спикер Координационного совета белорусской оппозиции, она пропала в Варшаве, и сейчас появились сообщения со ссылкой на издание «Зеркало», что нашлись ее дочери, которые тоже были с матерью, которые вместе с ней пропали, и дочери нашлись в Беларуси, и, в частности, они находятся с бывшим мужем Мельниковой, соответственно, с Андреем Мельниковым, их отцом. Все-таки можете объяснить, что происходит вокруг Анжелики Мельниковой, что за криминальный шпионский сюжет сейчас у нас на глазах развивается?
Я ровно так же ничего не знаю, потому что я точно так же узнаю об этой истории СМИ. Мы слышим огромное количество разных версий. Я думаю, что сейчас рано доверять каким-нибудь версиям, потому что мы ничего не понимаем ровным счетом, что происходит на самом деле. И мне кажется, что нужно просто подождать, пока эта ситуация прояснится. Я надеюсь, что ситуация прояснится там в каком-то в хорошем ключе для всех ее участников. И мне кажется, странно сейчас это комментировать, потому что там мы видим только какие-то версии, действительно, как вы сказали, шпионские совершенно и многие, и, может быть, в этом есть и доля правды в этих шпионских версиях, но странно комментировать там, когда я ровно такой же пользователь этих новостей, как и вы, у меня нет никакого больше доступа или каких-то инсайдов, которые бы могли там позволить мне что-то комментировать.
Я еще хотел сделать некоторые уточнения. Просто мы наблюдаем в последнее время, что Лукашенко выпускает из тюрьм некоторых оппозиционеров, да, не самых ярких, но отпускает. И как будто бы он пытается идти на некую нормализацию с той же Европой отношений. Но то, что мы сейчас наблюдаем, и то, что нам абсолютно непонятно, как будто не ложится в эту логику. Может, вообще не надо в данной ситуации искать хоть какую-то логику ни с той, ни с другой стороны, а, извините, слепо наблюдать за происходящим?
Нет, он, безусловно, пытается время от времени. Ну, во-первых, там решается много разных задач. Если вы понаблюдаете, во-первых, это такая пиар-акция, которая работает на многих людей. Вы говорите, и многие говорят, вот Лукашенко отпускает. Но никто не говорит, что в тот момент, когда Лукашенко отпускает, на эти же места тут же сажают людей, происходит так же, продолжаются задержания. И это там какая-то для него хорошая пиар-акция, в котором он показывает, что режим будто бы становится мягче, он совсем не становится мягче, людей арестовывают, задерживают еще больше, и силовики прямо говорят, что места освободились, поэтому мы будем закрывать на эти места новых людей. Он, безусловно, пытается торговаться. Потом из людей, которых отпускают, важно понимать, что это есть еще и перестраховка для режима, потому что отпускают людей там, с четвертой стадии рака, например, или отпускают людей, которые могли бы, у которых остается там всего несколько месяцев, которые они должны провести в тюрьме, и при этом есть риск того, что люди могут эти несколько месяцев не дожить в этой тюрьме, из чего будет там опять новый виток скандалов, которые не нужны. И решается несколько задач, решаются какие-то задачи имиджа, решаются задачи, безусловно, там, попыток торговли. Лукашенко, как всю жизнь хотел торговать людьми, он продолжает хотеть торговать людьми и менять их на отмену санкций или на что-нибудь. Они каждый раз пытаются проверить, сработает это или не работает. Вот мы выпустим того-то и того-то, и за это хотим получить то-то и то-то. Там, от польского правительства или еще от кого-то. Там, открыть коридоры или открыть погранпереходы. И в этом смысле это просто какая-то торговля, которая должна один раз и навсегда прекратиться. И единственное условие, которое все мы должны, как мне кажется, предъявлять белорусскому режиму, потому что все политические заключенные должны выйти на свободу без каких-либо условий. И это единственное, на чем мы должны настаивать. И нам удавалось настаивать, наверное, об этом там, первый год после... там, во-первых, во всяком случае, слышали эти требования там, первый, второй год. Сейчас опять начинается торговля людьми, и это тактически хорошо для людей, которые сейчас в заключении их выпустят, может быть. Но это не изменит ситуацию в корне, потому что на их место тотчас посадят новых людей, и этими людьми продолжат торговать.
Писатель Саша Филипенко у нас в гостях на YouTube-канале «Ищем выход». Вот теперь точно точку поставим в этом разговоре на сегодняшний день. Хотя я предпочитаю многоточие, чтобы разговор продолжался дальше. И да, спасибо большое всем, кто был с нами. Требуйте роман «Слон» в киосках «Союз печати» и в других, не знаю, местах, где можно его найти. И да, не забывайте, что есть журнальная версия. Если у вас нет доступа к печатной, журнальная версия на сайте литературного издания «Знамя». И спасибо еще раз, Саша, спасибо за эту встречу. И да, уходя, гасите свет, ставьте лайки, пишите отзывы и предложения. До новых встреч, берегите себя и своих близких.
Всего хорошего, счастливо.